Это совершенно особый тип русских людей. Об России они почти не имеют ни малейшего понятия, о чем вовсе и не тревожатся. Весь интерес их сужен Петербургом и главное место их службы. Все заботы их сосредоточены около копеечного преферанса, лавочки и месячного жалования. Они не знают ни одного русского обычая, ни одной русской песни, кроме «Лучинушки», да и то потому только знают, что играют шарманки. Впрочем, есть два существенные и незыблемые признака, по которым вы тотчас же отличите настоящего русского от петербургского русского. Первый признак состоит в том, что все петербургские русские, все без исключения, никогда не говорят «петербургские ведомости», а всегда говорят «академические ведомости». Второй одинаково существенный признак состоит в том, что петербургский русский никогда не употребляет слово «завтрак», а всегда говорит «фрыштик», особенно напирая на звук «фры». Под этим двум коренным и отличительным признаком вы их всегда различите. Одним словом, это тип смиренный и окончательно выработавшийся в последние 35 лет. Впрочем, Аким Петрович был вовсе не дурак. Спроси его генерал о чем-нибудь подходящем к нему, он бы и ответил, и поддержал разговор, а то ведь неприлично подчиненному и отвечать на такие вопросы, хотя Аким Петрович умирал от любопытства узнать что-нибудь подробнее о настоящих намерениях его превосходительства. А между тем Иван Ильич все более и более впадал в раздумье и в какое-то коловращение идей. В рассеянности он неприметно, но поминутно прихлебывал из бокала. Аким Петрович тотчас же и усерднейше ему подливал. Оба молчали. Иван Ильич начал было смотреть на танцы, и вскоре они несколько привлекли его внимание. Вдруг одно обстоятельство даже удивило его. Танцы действительно были веселы. Тут именно танцевалось в простоте сердец, чтобы веселиться и даже беситься. Из танцоров ловких было очень немного. Но неловкие так сильно притоптывали, что их можно было принять и за ловких. Отличался, во-первых, офицер. Он особенно любил фигуры, где оставался один вроде соло. Тут он удивительно изгибался, а именно весь прямой как верста, он вдруг склонялся на бок, так что вот думаешь упадет, но с следующим шагом он вдруг склонялся в противоположную сторону под тем же косым углом к полу. Выражение лица он наблюдал серьезнейшее и танцевал в полном убеждении, что ему все удивляются. Другой кавалер со второй фигуры заснул подле своей дамы, нагрузившись предварительно еще до кадрили, так что дама его должна была танцевать одна. Молодой регистратор, отплясывавший с дамой в голубом шарфе, во всех фигурах и во всех пяти кадрилях, которые протанцованы были в этот вечер, выкидывал все одну и ту же штуку, а именно он несколько отставал от своей дамы, подхватывал кончик ее шарфа и на лету при переходе в визави успевал влеплять в этот кончик десятка два поцелуев. Дама же впереди его плыла, как будто ничего не замечая. Медицинский студент действительно сделал соло вверх ногами и произвел неистовый восторг, топот и взвизги удовольствия. Одним словом, непринужденность была чрезвычайная. Иван Ильич, на которого и вино подействовало, начал было улыбаться, но мало-помалу какое-то горькое сомнение начало закрадываться в его душу. Конечно, он очень любил развязность и непринужденность. Он желал, он даже душевно звал ее, эту развязность, когда они все пятились, и вот теперь эта развязность уже стала выходить из границ. Одна дама, например, в истертом синем бархатном платье, перекупленном из четвертых рук, в шестой фигуре зашпилила свое платье булавками, так что выходила, как будто она в панталонах. Это была та самая Клеопатра Семеновна, с которой можно было все рискнуть, по выражению ее кавалера медицинского студента. О медицинском студенте и говорить было нечего, просто Фокин. Как же это? То пятились, а тут вдруг так скоро эмансипировались. Кажись бы и ничего, но как-то странен был этот переход. Он что-то предвещал. Точно совсем они и забыли, что есть на свете Иван Ильич. Разумеется, он хохотал первый и даже рискнул аплодировать. Аким Петрович почтительно хихикал ему в унисон, хотя, впрочем, с видимым удовольствием и не подозревая, что его превосходительство начинал уже откармливать в своем сердце нового червяка. «Славно, молодой человек, танцуете!» — принужден был Иван Ильич сказать студенту, проходившему мимо него, только что кончилась кадриль. Студент круто повернулся к нему, скорчил какую-то гримасу и, приблизив свое лицо к его превосходительству на близкое до неприличия расстояние, во все горло прокричал петухом. Это уже было слишком. Иван Ильич встал из-за стола, несмотря на то, что последовал залп неудержимого хохоту, потому что крик петуха был удивительно натурален, а вся гримаса совершенно неожиданна. Иван Ильич еще стоял в недоумении, как вдруг явился сам Псевдонимов и, кланяясь, стал просить к ужину. Вслед за ним явилась и мать его. «Батюшка, ваше превосходительство», — говорила она, кланясь, — «окажите честь, не погнушайтесь нашей бедностью». «Я право не знаю», — начал был Иван Ильич. «Я ведь не для того, я хотел был уже уйти». И действительно, он держал в руках шапку. Мало того, тут же в это самое мгновение он дал себе честное слово непременно, сейчас же, во что бы то ни стало, уйти и ни за что не оставаться, и остался. Через минуту он открыл шествие к столу. Псевдонимов и мать его шли перед ним и раздвигали ему дорогу. Посадили его на самое почетное место, и опять непочатая бутылка шампанского очутилась перед его прибором. Стояла закуска, селедка и водка. Он протянул руку, сам налил огромную рюмку водки и выпил. Он никогда прежде не пил водки. Он чувствовал, что как будто катится с горы, летит, летит, и что надо бы удержаться, уцепиться за что-нибудь, но нет к такому никакой возможности. Действительно, положение его становилось все более и более эксцентричным. Мало того, это была какая-то насмешка судьбы. С ним бог знает, что происходило в какой-нибудь час. Когда он входил, он, так сказать, простирал объятия всему человечеству и всем своим подчиненным. И вот не прошло какого-нибудь часу, и он всеми болями своего сердца слышал и знал, что он ненавидит Псевдонимова, проклинает его, жену его и свадьбу его. Мало того, он по лицу, по глазам одним видел, что и сам Псевдонимов его ненавидит, что он смотрит чуть-чуть не говоря, а чтоб ты провалился, проклятый, навязался на шею. Все это он уже давно прочел в его взгляде. Конечно, Иван Ильич даже и теперь, садясь за стол, дал бы себе скорее руку отсечь, чем признался бы искренне не только вслух, но даже самому себе, что все это действительно точно так было. Минута еще вполне не пришла, а теперь еще было какое-то нравственное балансе. Но сердце, оно ныло. Оно просилось на волю, на воздух, на отдых. Ведь слишком уж добрый человек был Иван Ильич. Он ведь знал, очень хорошо знал, что еще давно надо было уйти. И не только уйти, но даже спасаться. Что все это вдруг стало не тем, ну совершенно не так обернулось, как мечталось давеча на мостках. А ведь зачем пришел? Я разве затем пришел, чтобы здесь есть и пить? Спрашивал он себя, закусывая селедку. Он даже приходил в отрицание. В душе его шевелилась мгновениями ирония на собственный подвиг. Он начинал даже сам не понимать, зачем в самом деле он вошел. Но как было уйти? Так уйти, не докончив, было невозможно. Что скажут? Скажут, что я по неприличным местам таскаюсь. Оно даже и в самом деле выйдет так, если не докончить. Что скажет, например, завтра же, потому что ведь везде разнесется, Степан Никифорович и Семен Иванович, в канцеляриях, у Шембелей, у Шубиных. Нет, надо так уйти, чтобы они все поняли, зачем я приходил, надо нравственную цель обнаружить. А между тем патетический момент никак не давался. «Они даже не уважают меня», — продолжал он. «Чему они смеются? Они так развязны, как будто бесчувственны». Да, я давно подозревал все молодое поколение в бесчувственности. Надо остаться во что бы то ни стало. Теперь они танцевали, а вот за столом будут в сборе. Заговорю о вопросах, о реформах, о величии России. Я их еще увлеку. Да, может быть, еще совершенно ничего не потеряно. Может быть, так и всегда бывает в действительности. С чего бы только с ними начать, чтобы их привлечь? Какой бы это такой прием изобрести? Теряюсь, просто теряюсь. И чего им надо? Чего они требуют? Я вижу, они там пересмеиваются. Уж не надо мной ли, Господи Боже? Да чего мне-то надо? Я-то чего здесь? Чего я-то не ухожу? Чего добиваюсь? Он думал это, и какой-то стыд, какой-то глубокий, невыносимый стыд все более и более надрывал его сердце. Но все уж так и шло, одно к другому. Ровно 2 минуты спустя, как он сел за стол, одна страшная мысль овладела всем существом его. Он вдруг почувствовал, что ужасно пьян. То есть не так, как прежде, а пьян окончательно. Причиной тому была рюмка водки, выпитая вслед за шампанским и оказавшая немедленное действие. Он чувствовал, слышал всем существом своим, что слабеет окончательно. Конечно, куражу прибавилось много, но сознание не оставляло его и кричало ему «нехорошо», «очень нехорошо» и даже «совсем неприлично». Конечно, неустойчивые пьяные думы не могли остановиться на одной точке. В нем вдруг явилось, даже осязательно для него же самого, какие-то 2 стороны. В одной был кураж, желание победы, неспровержение препятствий и отчаянная уверенность в том, что он еще достигнет цели. Другая сторона давала себе знать мучительным нытьем в душе и каким-то засосом на сердце. Что скажут? Чем это кончится? Что завтра-то будет? Завтра? Прежде он как-то глухо предчувствовал, что между гостями у него уже есть враги. «Это от того, что я, верно, и давеча был пьян», — подумал он с мучительным сомнением. Каков же был его ужас, когда он действительно, по несомненнейшим признакам, уверился теперь, что за столом действительно были враги его, и что в этом уже нельзя было сомневаться. «И за что? За что?» — думал он. За этим столом поместились все, человек 30 гостей, из которых уже некоторые были окончательно готовы. Другие вели себя с какой-то небрежной, злокачественной независимостью, кричали, говорили вслух, провозглашали преждевременно тосты, перестреливались с дамами хлебными шариками. Один какая-то невзрачная личность в засаленном сюртуке упал со стула, как только сел за стол, и так и оставался до самого окончания ужина. Другой хотел непременно взлезть на стол и провозгласить тост, и только офицер, схватив его за фалды, умерил преждевременный восторг его. Ужин был совершенно разночинный, хотя и нанимался для него повар, крепостной человек какого-то генерала. Был галантир, был язык под картофелем, были котлетки с зеленым горошком, был, наконец, гусь и под конец всего бланманже. Из вин было пиво, водка и херес. Бутылка шампанского стояла перед одним генералом, что принудило его самого налить и Акиму Петровичу, который, собственно, своей инициативой за ужином уже не смел распорядиться. Для тостов же прочим гостям предназначалось горское или что попало. Сам стол состоял из многих столов, составленных вместе, в число которых пошел даже ламберный. Накрыт он был многими скатертями, в числе которых была одна ярославская цветная. Гости сидели вперемешку с дамами. Родительница Псилдонимова сидеть за столом не хотела. Она хлопотала и распоряжалась. Зато явилась одна злокачественная женская фигура, не показывавшаяся прежде, в каком-то красноватом шелковом платье с подвязанными зубами в высочайшем чепчике. Оказалось, что это была мать невесты, согласившаяся выйти, наконец, из задней комнаты к ужину. До сих пор она не выходила по причине непримиримой своей вражды к матери Псилдонимова, но об этом упомянем после. На генерала эта дама смотрела злобно, даже насмешливо, и, очевидно, не хотела быть ему представленной. Ивану Ильичу эта фигура показалась до крайности подозрительной, но кроме нее и некоторые другие лица были подозрительны и вселяли невольные опасения и беспокойство. Казалось даже, что они в каком-то заговоре между собой, и именно против Ивана Ильича. По крайней мере, ему так самому казалось, и в продолжении всего ужина он все более и более в том убеждался. А именно злокачественным был один господин с бородкой, какой-то вольный художник. Он даже несколько раз посмотрел на Ивана Ильича и потом, повернувшись к соседу, что-то ему нашептывал. Другой из учащихся был, правда, совершенно уж пьян, но все-таки по некоторым признакам подозрителен. Худые надежды подавал тоже и медицинский студент. Даже сам офицер был не совсем благонадежен. Но особенную и видимую ненавистью сиял сотрудник головешки. Он так развалился на стуле, Он так гордо и заносчиво смотрел, так независимо фыркал, и хоть прочие гости и не обращали никакого особенного внимания на сотрудника, написавшего в головешке только 4 стишка и сделавшегося от того либералом, даже, видимо, не любили его. Но когда возле Ивана Ильича упал вдруг хлебный шарик, очевидно назначавшийся в его сторону, то он готов был дать голову на отсечение, что виновник этого шарика был никто другой, как сотрудник головешки. Все это, конечно, действовало на него плачевным образом. Особенно неприятно было и еще одно наблюдение. Иван Ильич совершенно убедился, что он начинает как-то неясно и затруднительно выговаривать слова, что сказать хочется очень много, но язык не двигается. Потом, что вдруг он как будто стал забываться, и главное, ни с того ни с сего вдруг фыркнет и засмеется, тогда как вовсе нечему было смеяться. Это расположение скоро прошло после стакана шампанского, который Иван Ильич хоть и налил было себе, но не хотел пить и вдруг выпил как-то совершенно нечаянно. Ему вдруг после этого стакана захотелось чуть не плакать. Он чувствовал, что впадает в самую эксцентрическую чувствительность. Он снова начинал любить всех, даже Псевдонимова, даже сотрудника головешки. Ему хотелось вдруг обняться с ними со всеми, забыть все и помириться. Мало того, рассказать им всем откровенно все, то есть какой он добрый, славный человек, с какими великолепными способностями, как будет он полезен отечеству, как умеет смешить дамский пол и, главное, какой он прогрессист, как гуманно он готов снизойти до всех, до самых низших и, наконец, в заключении откровенно рассказать все мотивы, побудившие его незваного явиться к Псевдонимову, выпить у него 2 бутылки шампанского и осчастливить его своим присутствием. Правда. Святая правда прежде всего и откровенность. Я откровенностью их дойму. Они мне поверят, я вижу ясно. Они даже смотрят враждебно, но когда я открою им все, я их покорю неотразимо. Они наполнят рюмки и с криком выпьют за мое здоровье. Офицер, я уверен в этом, разобьет свою рюмку о шпору. Даже можно бы закричать «Ура!». Даже если покачать вздумали по-гусарски, я бы и этому не противился. Даже и весьма было бы хорошо. Новобрачную я поцелую в лоб, она миленькая. Аким Петрович тоже очень хороший человек. Псевдонимов, конечно, впоследствии исправится. Ему не достает, так сказать, этого светского лоску. И хотя, конечно, нет этой сердечной деликатности у всего этого нового поколения, но я скажу им о современном назначении России в числе прочих европейских держав. Упомяну я о крестьянском вопросе, да и все они будут любить меня. Я выйду со славою. Эти мечты, конечно, были очень приятны. Но неприятно было то, что среди всех этих розовых надежд Ивана Ильича вдруг открыл в себе еще одну неожиданную способность — именно плеваться. По крайней мере, слюна вдруг начала выскакивать из его рта совершенно помимо его воли. Заметил он это на Акиме Петровиче, которому забрызгал щеку и который сидел, не смея сейчас же утереться из почтительности. Иван Ильич взял салфетку и вдруг сам утер его. Но это тотчас же показалось ему самому до того нелепым, до того вне всякого здравого, что он замолчал и начал удивляться. Аким Петрович хоть и выпил, но все-таки сидел как обваренный. Иван Ильич сообразил теперь, что он уже чуть ли не четверть часа говорит ему о какой-то самой интереснейшей теме, на что Аким Петрович, слушая его, не только как будто сконфузился, но даже чего-то боялся. Псевдонимов, сидевший через стул от него, тоже протягивал к нему свою шею и, наклонив на бок голову, самым неприятным видом прислушивался. Он действительно как будто сторожил его. Окинув глазами гостей, он увидал, что многие смотрят прямо на него и хохочут. Но страннее всего было то, что при этом он вовсе не сконфузился. Напротив того, он хлебнул еще раз из бокала и вдруг во всеуслышание начал говорить. «Я сказал уже», — начал он как можно громче, — «я сказал уже, господа, сейчас Акиму Петровичу, что Россия, да, именно Россия, одним словом, вы понимаете, что я хочу сказать, Россия переживает, по моему глубочайшему убеждению, гуманность». «Гугуманность!» — раздалось на другом конце стола. «Гу-гу! Тю-тю!» Иван Ильич было остановился. Псевдонимов встал со стола и начал разглядывать, кто крикнул. Аким Петрович украдкой покачивал головой, как бы усовещевая гостей. Иван Ильич это очень хорошо заметил, но с мучением смолчал. «Гуманность», — упорно продолжал он, — «и давеча, и именно давеча я говорил Степану Никифоровичу». «Гуманность», — упорно продолжал он, — «и давеча, и именно давеча я говорил Степану Никифоровичу». «Да, что обновление, так сказать, вещей». «Ваше превосходительство», — громко раздалось на другом конце стола. «Что прикажете?» — отвечал прерванный Иван Ильич, стараясь разглядеть, кто ему крикнул. «Ровно ничего, ваше превосходительство. Я увлекся, продолжайте, продолжайте», — послышался опять голос. Ивана Ильича передернуло. «Обновление, так сказать, этих самых вещей». «Ваше превосходительство!» — крикнул опять голос. «Что вам угодно? Здравствуйте!» На этот раз Иван Ильич не выдержал. Он прервал речь и обратился к нарушителю порядка и обидчику. Это был один еще очень молодой учащийся, сильно наклюкавшийся и возбуждавший огромные подозрения. Он уже давно орал и даже разбил стакан и две тарелки, утверждая, что на свадьбе будто бы так и следует. В эту минуту, когда Иван Ильич обратился к нему, офицер строго начал распекать крикуна. «Что ты? Чего орешь? Вывести тебя, вот что!» «Не про вас, ваше превосходительство, не про вас, продолжайте!» — кричал развеселившийся школьник, развалясь на стуле. «Продолжайте, я слушаю, и очень вами доволен, похвально!» «Пьяный мальчишка», — шепотом подсказал Псевдонимов. «Вижу, что пьяный, но...» «Это я рассказал сейчас один забавный анекдот с ваше превосходительство», — начал офицер. «Про одного поручика нашей команды, который точно так же разговаривал с начальством. Так вот он теперь и подражает ему. Каждому слову начальника он все говорил похвально, похвально. Его еще 10 лет назад за это из службы выключили». «Какой же это поручик?» «Нашей команды, ваше превосходительство. Сошел с ума на похвально. Сначала увещевали мерами кротости, потом под арест. Начальник родительским образом усовещевал. А тот ему похвально, похвально. И странно, мужественный был офицер, 9 вершков росту. Хотели под суд отдать, но заметили, что помешанный». «Значит, школьник? За школьничество можно бы и не так строго. Я с своей стороны готов простить». «Медицины свидетельствовали, ваше превосходительство». «Как? Анатомировали? Помилуйте, да ведь он был совершенно живой». Громкий и почти всеобщий залп хохоту раздался между гостями, сначала было державшими себя чинно. Иван Ильич рассвирепел. «Господа!» — закричал он, на первое время даже почти не заикаясь. «Я очень хорошо в состоянии различить, что живого не анатомируют. Я полагал, что он в помешательстве был уж не живой, то есть умер. То есть я хочу сказать, что вы меня не любите? А между тем я люблю вас всех, да. И люблю Порфирия. Я унижаю себя, что так говорю». В эту минуту преогромная солива вылетела из уст Ивана Ильича и брызнула на скатерть на самое видное место. Псевдонимов бросился обтирать ее салфеткой. Это последнее несчастье окончательно подавило его. «Господа, это уже слишком!» — прокричал он в отчаянии. «Пьяный человек, ваше превосходительство!» — снова было подсказал Псевдонимов. «Порфирий, я вижу, что вы все, да, я говорю, что я надеюсь, да, я вызываю всех сказать, чем я унизил себя». Иван Ильич чуть не плакал. «Ваше превосходительство, помилуйтесь!» «Порфирий, обращаясь к тебе, скажи, если я пришел, да, на свадьбу, я имел цель, я хотел нравственно поднять, я хотел, чтобы чувствовали, я обращаюсь ко всем, очень я унижен в ваших глазах или нет?» Гробовое молчание. В том-то и дело, что гробовое молчание, да еще на такой категорический вопрос, ну чтобы им хоть в эту минуту прокричать, мелькнуло в голове его превосходительство. Но гости только переглядывались. Аким Петрович сидел ни жив, ни мертв, а Псевдонимов, немея от страха, повторял про себя ужасный вопрос, который давно уже ему представлялся. «А что-то мне за все это завтра будет?» Вдруг сотрудник головешки, уже сильно пьяный, но сидевший до сих пор в угрюмом молчании, обратился прямо к Ивану Ильичу и сверкающими глазами стал отвечать от лица всего общества. «Да-с! закричал он громовым голосом. «Дас, вы унизили себя! Дас, вы ретроград! Ретроград!» «Молодой человек, опомнитесь! С кем вы, так сказать, говорите?» Яростно закричал Иван Ильич, снова вскочив с своего места. «С вами! И, во-вторых, я не молодой человек. Вы пришли ломаться и искать популярности». «Псевдонимов, что это?» — вскричал Иван Ильич. Но Псевдонимов вскочил в таком ужасе, что остановился как столб и совершенно не знал, что предпринять. Гости тоже онемели на своих местах. Художник и учащийся аплодировали, кричали «Браво! Браво!». Сотрудник продолжал кричать с неудержимой яростью. «Да, вы пришли, чтобы похвалиться гуманностью. Вы помешали всеобщему веселью, выпили шампанское и не сообразили, что оно слишком дорого для чиновника с 10 рублями в месяц жалования. И я подозреваю, что вы один из тех начальников, которые лакомы для молоденьких жен своих подчиненных. Мало того, я уверен, что вы поддерживаете откупа. Да, да и еще раз да». «Псевдонимов, псевдонимов!» — кричал Иван Ильич, простирая к нему руки. Он чувствовал, что каждое слово сотрудника было новым кинжалом для его сердца. «Сейчас, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться!» — энергически вскрикнул Псевдонимов, подскочил к сотруднику, схватил его за шиворот и вытащил вон из-за стола. Даже и нельзя было ожидать от тщедушного Псевдонимова такой физической силы. Но сотрудник был очень пьян, а Псевдонимов совершенно трезв. Затем он задал ему несколько тумаков в спину и вытолкал его в двери. «Все вы подлецы!» — кричал сотрудник. «Я вас всех завтра же в головешке окарикатурю!» Все повскакивали с мест. «Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!» — кричали Псевдонимов, его мать и некоторые из гостей, толпясь около генерала. «Ваше превосходительство, успокойтесь!» «Нет, нет!» — кричал генерал. «Я уничтожен! Я пришел, я хотел, так сказать, крестить! И вот за все, за все!» Он опустился на стул, как без памяти, положил обе руки на стол и склонил на них свою голову прямо в тарелку с бланманже. Нечего и описывать всеобщий ужас. Через минуту он встал, очевидно желая уйти, покачнулся, запнулся за ножку стула, упал со всего размаху на пол и захрапел. Это бывает с непьющими, когда они случайно напьются. До последней черты, до последнего мгновения сохраняют они сознание и потом вдруг падают, как подкошенные. Иван Ильич лежал на полу, потеряв всякое сознание. Псевдонимов схватил себя за волосы и замер в этом положении. Гости стали поспешно расходиться, каждый по своему толкуя о происшедшем. Было уже около 3 часов утра. Главное дело в том, что обстоятельства Псевдонимова были гораздо хуже того, чем можно было их представить, несмотря на всю непривлекательность и одной теперешней обстановки. И пока мист Иван Ильич лежал на полу, а Псевдонимов стоит над ним, в отчаянии теребя свои волосы, прервем избранное нами течение рассказа и расскажем несколько пояснительных слов, собственно, о Порфирии Петровиче Псевдонимове. Еще не так далее, как за месяц до своего брака, он погибал совершенно безвозвратно. Происходил он из губернии, где отец его чем-то когда-то служил и где умер под судом. Когда 5 месяцев до женитьбы Псевдонимов, целый год уже погибавший в Петербурге, получил свое 10-рублевое место, он было воскрес и телом, и духом, но вскоре опять принизился обстоятельствами. На всем свете Псевдонимовых осталось только 2. Он и мать его, бросившая губернию после смерти мужа. Мать и сын погибали вдвоем на морозе и питались сомнительными материалами. Бывали дни, что Псевдонимов с кружкой сам ходил на фонтанку за водой, чтобы там и напиться. Получив место, он кое-как устроился вместе с матерью где-то в углах. Он принялся стирать на людей белье и 4 месяца сколачивал экономию, чтобы как-нибудь завести себе сапоги и шинелишку. И сколько бедствий он вынес в своей канцелярии, где к нему подходило начальство с вопросом, давно ли он был в бане. Про него ходила молва, что у него под воротником вицмундира гнездами заводятся клопы. Но Псевдонимов был характера твердого. С виду он был смирен и тих. Образование имел самое маленькое, разговору от него почти не было слышно никогда. Не знаю положительно, мыслил ли он, созидал ли планы и системы, мечтал ли о чем-нибудь, но взамен того в нем вырабатывалась какая-то инстинктивная, кряжевая, бессознательная решимость выбиться на дорогу из скверного положения. В нем было упорство муравьиное. У муравьев разорите гнездо, и они тотчас же вновь начнут созидать его. Разорите другой раз, и другой раз начнут, и так далее без устали. Это было существо устроительное и домовитое. На лбу его было видно, что он добьется дороги, устроит гнездо и, быть может, даже скопит и про запас. Одна только мать и любила его в целом свете, и любила без памяти. Женщина она была твердая, неустанная, работящая, а вместе с тем и добрая. Так бы и жили они в своих углах, может быть, еще лет 5 или 6, до перемены обстоятельств, если б не столкнулись они с отставным титулярным советником Ликопитаевым, бывшим казначеем и служащим когда-то в губернии, в последнее же время основавшимся и устроившим себя в Петербурге со своим семейством. Псевдонимова он знал, и отцу его был чем-то когда-то обязан. Деньжонки у него водились, конечно, небольшие, но они были. Сколько их действительно было, про это никто не знал, ни жена его, ни старшая дочь, ни родственники. Было у него 2 дочери, а так как он был самый страшный самодур, пьяница и домашний тиран, то и вздумалось ему вдруг выдать 1 дочь за Псевдонимова. «Я, дескать, знаю его, отец его был хороший человек, и сын будет хороший человек». Млекопитаев что хотел, то и сделал. Сказано, сделано. Это был очень страшный самодур. Большую частью он проводил время, сидя на креслах, лишившись употребления ног от какой-то болезни, что не мешало ему, однако, ж пить водку. По целым дням он пил и ругался. Человек он был злой, ему надо было только непременно кого-нибудь и беспрерывно мучить. Для этого он держал при себе 2 дальних родственниц, свою сестру больную и сварливую, 2 сестер жены своей, тоже злых и многоязычных, потом свою старую тетку, у которой по какому-то случаю было сломано 1 ребро. Держал он еще 1 приживалку, обрусевшую немку, за талант ее рассказывать ему сказки из 1001 ночи. Все удовольствие его состояло шпынять над всеми этими несчастными нахлебницами, ругать их поминутно и на чем свет стоит, хотя те, не исключая и жены его, родившиеся с зубной болью, не смели перед ним пикнуть и слова. Он ссорил их между собой, изобретал и заводил между ними сплетни и раздоры, и потом хохотал и радовался, видя, как все они чуть не дерутся между собой. Он очень обрадовался, когда старшая дочь его, бедствовавшая 10 лет с каким-то офицером, своим мужем, и, наконец, овдовевшая, переселилась к нему с 3 маленькими больными детьми. Детей ее он терпеть не мог. Но так как с появлением их увеличился материал, над которым можно было производить ежедневные эксперименты, то старик был очень доволен.